Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве сегодня 13 июня, суббота, это радиостанция «Говорит Москва». Доброе утро!
С вами сегодня работают Георгий Бабаян
и Евгения Фомина.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948.
Лето опять от нас куда-то улетело. Знаешь, вот почему-то каждый наш с тобой эфир, да, начиная с того, у нас чередуется. Сначала какая прекрасная погода, наконец-то лето вернулось, потом все.
Да,
лафа закончилась, да. Холодрыга.
Единственный прекрасный день, который был на этой неделе, я провела на работе с 7 утра до 21 часа.
Ну, тоже неплохо, зато вид какой.
Да.
Красиво, красиво.
Безусловно.
Да. Не, ну, будем надеяться, что все нормализуется, потому что, конечно, грустно, грустно. Но все равно, с другой стороны, немножечко отдыхаешь уже, потому что была, действительно, очень была жаркая погода на этой неделе, несколько дней, там, по 30 с лишним градусов на солнце было. По крайней мере, мне машина показывала, знаешь, вот машинка стоит на солнце, да. У меня обычно машина достаточно точно показывает погоду. 32, и ты даже к своим глазам не верил. И вот сегодня 10. Немножечко,
ну, знаешь,
передохнем.
Да, зато приходишь на работу, и все такие: ой, это жарко, так противно, так отвратительно, как мне это все мне не нравится. Думаешь: господи, ребят, у нас 8 месяцев, неизвестно, что на улице. Вот, наконец, случилось нормальное, вы начинаете жаловаться.
Но
ну,
это
все,
так
все,
всегда.
Кто был, пожалуйста,
так
привет.
Так всегда, да. Знаешь, сначала мы ноем, что где же солнышко, давайте уже тепло. Как только тепло наступает, сразу все, пора ныть, что очень жарко, давайте нам чуть попрохладнее, где дожди.
Все, пожалуйста,
да,
ребята,
так
все,
это и работает.
Ныл.
Да, да, да. Да. Вперед, вперед.
Сергей С. нам присоединяется и говорит, что 21-23 – это лучший совершенно вариант для Москвы. В Питере второй день солнышко сообщает нам Дэнди. Владислав Эдуардович тоже здесь с нами, и Виктор 26-й тоже на месте. Ну все, мы можем начинать, я считаю.
О, кто-то рвется к нам в эфир, да? ну что, давай.
Господи, знаешь, это эпловская техника, которая все время между собой связана. Это совершенно ужасно. Вроде с телефона сбрашиваешь, но они рвутся через
Вот они проблемы, да, проблемы, согласен. Очень, очень
тяжело,
людей. Конечно, да. А про белых людей еще тоже поговорим. Сейчас вот такая тема, да, достаточно тяжелая, решили с нее начать. Тяжелая, но, тем не менее, это главная тема этой недели. И она получила новое развитие сегодня. Когда, получается, это произошло?
Ну, я так понимаю, ночью.
Ночью, да. Михаил Ефремов выложил на своем известном достаточно YouTube-канале «Гражданин-поэт» видеообращение, где он раскаивается перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП, и там говорит, что он все понимает, все осознал. Ну, давай процитирую, да, вот он говорит там, что я, конечно, помогу всеми средствами, если примут, если поймут. Может потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. Непростительно садиться по пьянке за руль. Я не понимаю, как дальше жить. Отмазываться, включать какие-то свои связи и знакомства я не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели. Ну, и вот в этом ключе, там где-то на полторы минутки такое видео достаточно...
Достаточно простой, он сидит на стуле, ну, на самом обыкновенном, да, в домашних тапочках, и все это вот достаточно спокойно читает. Но мы понимаем, что Михаил Ефремов артист.
Артист,
и насколько, мы сейчас даже не будем оценивать степень его таланта, вы все прекрасно понимаете. Насколько искренне было это обращение? Как вы к нему относитесь? Изменило ли оно ваше отношение к случившемуся или, может быть, каким-то образом вас смягчило? Потому что, ну, вот такие вещи, они достаточно неоднозначны. Именно в силу того, что говорит их артист, который все что угодно может исполнить.
Ну и несколько есть еще таких подводных камней, да, то, что это было выложено не сразу, что прошло, да. Сколько, почти неделя, да, прошла, ну чуть меньше.
Ну недели. С понедельника, да, да. Это был поздний вечер понедельника.
Да, а. То есть прошло большое количество времени, многие уже обсудили это, осудили то, что не было подобного обращения сразу, что никто не извинялся, родственники говорили, что к ним никто не обращался, никто перед ними не извинялся, не просил прощения, их адвокаты об этом говорили. И вот да, сейчас выходит это видео.
Говорит, Москва, как раз вот Александр Добровинский буквально позавчера говорил о том, что, собственно, и решение, если вы помните, родственники сказали, мы не возьмем никакие деньги от Михаила Ефремова, потому что на протяжении нескольких дней мы не услышали от него ни слова, он никак к нам не обращался. И, собственно, вот после того, как Добровинский об этом говорит, мы видим это опубликованное видеообращение. Совпадение ли это? Такой вот вопрос. И плюс еще такой момент, почему это обращение было опубликовано в публичном пространстве? Почему оно не отправилось напрямую по электронной почте к семье Захарова? Не изменение ли это, не попытка ли это изменить общественное мнение?
Да, причем не просто в общественном пространстве, на YouTube-канале, на том самом YouTube-канале, на котором вот господин Ефремов выкладывал свои зарисовки там на тему того, как он недоволен там, властью и так далее. Вот тот самый гражданин, известный гражданин-поэт. Прямо на YouTube выложили обращение. Да. Даже не в Телеграме, знаешь, там вот просто на YouTube. Достаточно странно.
В Телеграме, ты знаешь, он только-только появился.
Да. Это тоже забавно, конечно. У нас есть звонок. Давай пообщаемся с нашими слушателями на эту тему. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что это обращение нисколько не улучшило, скажем, мое отношение к Михаилу Ефремову. Ну, то, что он артист, и то, что он вынужденно выложил, это понятно. Но я хочу обратить внимание вот на что. Цитируя вас, вы только что сказали, что он выложил все в Ютьюбе. Ему запрещено пользоваться интернетом. То есть это вот в наглую он нарушает условия домашнего ареста. И никто на это не обращает внимания. Уже заодно это можно его переводить под настоящий арест. Как он мог выкладывать, если ему это запрещено?
Ну, вам на это скажут, что не он...
Адвокат имеет к этому доступ?
Да, не он выложил, там, адвокаты, родственники, еще как-то. Я думаю, если с юридической точки зрения найдут какую-нибудь лазейку, как это оправдать? Вот именно то, что он выложил это на Ютьюбе. Если вас...
Он только выступил, а выложили другие люди, объясняет Алексей Земцов в этом смысле.
Да. Ну
а это... Сергей в этом не верит, это все на публику.
Ну, у нас вообще море сообщений, и в основном, ну, вот то, что Сергей пишет, не верю, артисты не такое раскаяние сможет сыграть. Как говорил Станиславский, не верю, пишет нам Владислав Эдуардович. Если так вот смотреть на то, что нам пишут наши слушатели... Не сработало, если был для того, как ты сказала, чтобы поменять общественное мнение, если был выпущен этот ролик.
Вот, я вот. Не знаю, на самом деле, что вот тебе попадалось на этой неделе в соцсетях, потому что, может быть, у нас с тобой немножечко разные люди вот, в наших лентах новостных. Но я видела так много попыток оправдать Михаила Ефремова, что вопросов у меня очень много. Причем, ну, это были не друзья мои, естественно, не близкие мне люди, потому что им бы, наверное, в голову бы такое не пришло. А вот, ну, знаешь, вот то, что называется через голову, через одну руку, вот люди пишут о том, что вот такой артист, и вот, конечно же, дело не... Ну, и проблема в том, что не было отбойников на Садовом кольце, а если бы были, то вообще все было бы замечательно.
Да.
Ну,
я даже видел вот этот план с камеры видеонаблюдения.
Да.
Тот самое видео, которое все мы видели, как происходила эта авария, вот этот план, и как прямо там, поверх этой картинки, рисуют, как должны были выглядеть отбойники, и текст, что нормальные большие проспекты в нормальных городах должны выглядеть так. И тогда подобного бы не происходило и не случилось. То есть вот даже такое происходит. У меня в моей ленте я очень много встречал людей. Сначала, вот как только это произошло, я видел, что... Сейчас, вот, грубо говоря, начнут писать о том, что это специально его там, ему все это вживили, в кровь алкоголь влили и спровоцировали аварию. А потом настоящие люди, которые начали вот это писать, тоже появились в моей ленте, которые на полном серьезе начали говорить, что вот это все потому, что, значит, власть его не любит, он ее ругает, и таким образом он очень ей неудобен, и таким образом попытались от него избавиться, что по мне, ну, просто идиотизм.
Это максимально странно.
Ну, это просто, да, бред.
Никто до этого не знал, что у Михаила Ефремова проблемы с алкоголем, да?
Ну, вот именно
это
сейчас.
Это новость, да, внезапная?
Да, именно сейчас решили этим воспользоваться, да еще и таким вот жутким способом. Ну, в общем, это просто вот если мы начали уж обсуждать, да, что появилось в лентах, вот у меня такое появилось, и мне кажется, что на этом стоит даже это закончить обсуждать, потому что это просто бред. У нас звонок есть, давай пообщаемся.
Да,
доброе утро.
Да, здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, доброе утро.
Доброе.
Москва. Ну, я вам скажу так, что я верю фактам, как бывший сотрудник, я верю фактам, и никакого, скажем так, раскаяния я не вижу. Никакого обращения. Выложено на четвертый день, когда все эмоции стихли, когда уже родственники, как говорится, получили некие экономические проблемы, и сейчас уже готовы.
Ай, пропал, сорвал звонок на самом интересном. Видишь, связывают с тем, что родственники уже могли осознать первые, там, столкнуться с первыми экономическими проблемами, которые связаны с судебными разбирательствами и так далее. То есть вот что, грубо говоря, таким образом, может быть, пытается господин Ефремов склонить их какой-то, там, к принятию материальной помощи с его стороны.
Это любопытно, но в любом случае, насколько мне известно, в таких делах, помимо наказания уголовного, то есть реального или условного срока, еще и назначается компенсация денежная, материальная. Поэтому вне зависимости от того, чем закончится, все равно ему придется что-то выплатить, насколько я понимаю. Разве нет?
Ну, я уж на это надеюсь. По крайней мере. Ну,
то есть, как бы, мне кажется,
я что... не специалист, но я думаю, что да, так должно было, должно быть. Но да. Дело не в этом, дело в том, что вот насколько вообще на данном этапе можно замять это дело. То есть, предположим, у родственников там действительно они поймут, что у них нет денег для того, чтобы ввязываться в этот процесс. И они
хотя
не потянут.
У них бесплатный адвокат, насколько мы знаем.
Ну, даже да, вот, тем более. Но если даже там бесплатный адвокат не помогает, все равно у них не хватит денег, предположим. Неужели это остановит дело производства, и тогда господин Ефремов выйдет сухим из воды, если они откажутся участвовать в этом во всем. Мне тоже большое сомнение. Мне кажется, уже там уже и прокуратура заинтересовалась тем, взяла на контроль и так далее. Там уже так все закрутилось, завертелось, что, мне кажется, остановить это не получится.
Да, но Владислав Эдуардович цепляется за такую фразу: «Я могу замять, но не буду», он говорит. То есть даже в этом обращении мы слышим, что, смотрите, у меня есть связи, у меня есть друзья, я бы, если что, я мог бы выйти сухим из воды из этой ситуации. Мы можем это так трактовать или нет?
Но он не прям сказал «я могу замять». Да, он сказал, что я...
«Я не буду поднимать связи и знакомства».
Да, «я не буду пытаться замять», сказал он. Ну, была же информация вот прям первые часы, да, после того, как это произошло, что прям там на месте кто-то уже пытался что-то сделать, и из-за этого в первый день там Ефремова никуда не забрали, и он в итоге ночевал у себя дома.
Ну да.
Может быть, уже пытались эти связи задействовать, не помогло, и таким образом вот он как бы пытается сказать, что да я и не собираюсь дальше это пытаться делать, хотя уже и не помогло бы. Не знаю, вообще тяжелая, конечно, ситуация, да, и оправдывать я никого не собираюсь, и я считаю, что Михаил Ефремов должен понести наказание, там, насколько оно будет строгим, пускай решает суд, но наказание он понести должен. Ну, вот как-то и осуждать тоже, не знаю, вообще, вот я в такой, знаешь, странной ситуации нахожусь, не могу себя здесь найти. Очень-очень тяжело, когда пытаешься встать на сторону там семьи Ефремова, это тяжело. И на его даже, знаешь, с его точки зрения. Представляешь, что ты осознаешь, ну, если ты нормальный человек, что ты убил кого-то. Это
да
тяжело.
Я вообще не очень понимаю, как с этим жить, это же очень страшно.
Да, это ужасно. Как многие писали, что в этой аварии вообще, в принципе, погибло 2 человека, в том числе и сам Ефремов, морально.
Да,
могло такое произойти, да. А с другой стороны, когда встаешь, ну, там, на сторону семьи погибшего, это вообще тоже кошмар, это ужас, большая трагедия. А, тяжело, но вот приобретает вся эта ситуация новые какие-то обороты, выходят ролики. Для чего они выходят? Верите ли вы в такие ролики? Верите ли вы в эти оправдания? Давайте пообщаемся с вами. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав Дмитриевич.
Да,
по поводу замять это дело. Слушайте, заминается такое очень просто, и, угу. и выйдет там человек с условным сроком, грубо говоря.
Даже несмотря на то, какое общественное внимание сейчас.
Слушайте, общественное внимание, ну, скажем так, материал можно динамить, ну, давайте я вам так оперативным языком.
Да.
Материал динамить можно где-то еще год, вот так вот. То есть год будет человек под домашним арестом периодически его там продлевать в суде. Ничего страшного. Через год вы все о нем забудете. Резонанс этот сойдет на нет даже раньше. После этого дать денег родственникам, чтобы особенно не возмущались. И все, и по условный срок, по смягчающим обстоятельствам, личность потерпевшего. И денег дать так,
нет.
чтобы они еще и подписали мировую.
Владислав, смотрите, вот эти вещи, они, это вам так кажется, что они все заминаются, и через год уже все забудут. И, может быть, забудут, но будут вспоминать в течение...
Много лет, я и не такое видел.
Нет, я понимаю. Вы слышите меня? Владислав?
Да-да-да, я слышу.
Да. Я к тому, что, смотрите, когда начинается судебный процесс, то все это опять всплывает, и опять все это попадает в публичное поле. Вот такие вот суды, даже если они происходят через год, через полтора, через сколько угодно времени, они все равно в общественное поле, мы все равно начинаем об этом опять говорить и опять это вспоминать. А когда мы опять это вспомним, спустя год тот же самый, спустя год домашнего ареста, у нас опять появятся эти кадры, мы их опять будем прокручивать, видеть, вспоминать вот эту плачущую его вдову, вспоминать все, что вот это было, и сделать, ну, не резонансным это дело невозможно уже, все, оно уже резонансное,
делают,
и даже если
суд будет через... Под какое-нибудь событие этот суд, вы будете все заняты, обсуждая там какое-нибудь очередное событие, в это время по-тихому пройдет суд, вы даже об этом не узнаете.
Ну, понятно, нет. понятно, спасибо,
такие
но
вещи,
это, конечно,
не
так. Да, это нет, не так. И...
Слишком громко, чтобы оно стало тихим, все, уже поздно.
Да, вряд ли мы об этом не узнаем. Прям максимально тихим это пройти никаким образом не сможет, но...
Слушайте, у нас сейчас коронавирус вообще-то, на секундочку. Ну, как бы...
Вот и вспомнили.
Как говорит Владислав, нет, ну просто, понимаешь, на фоне там другого события мы на это не обратим внимания, мы об этом не вспомним. Пожалуйста, у нас сейчас коронавирус, у нас сейчас отмена была ограничений, и гуляй да радуйся. Ну, первый этап снятия ограничений. Но нет, тем не менее, все равно это попало в общественное поле, и вот у нас очень много вопросов.
Ну, такая новость, мне кажется, ни при каком раскладе не могла не попасть в общественное поле. Это невозможно просто, когда известный человек убивает кого-то, там, попадает в аварию и убивает другого человека из-за того, что он был пьян, там, под наркотиками или еще что там нашли в крови господина Ефремова. Это невозможно просто представить себе такую ситуацию, чтобы не попало это в общественное поле. Другое дело, что действительно могут же до бесконечности там это дело перекладывать, откладывать его рассмотрение, продлять домашний арест. И, ну, представляешь, если год пройдет, два года пройдет.
Да, но все равно, вот ты приходишь на работу, и у тебя лента падает. Сегодня состоится суд над Михаилом Ефремовым. Ты же моментально все вспоминаешь, моментально всем рассказываешь. Первое, что ты делаешь, у тебя в телеграм-канале появляется видео вот этой аварии, и напоминание, как все было.
Да, но резонанс все равно будет уже не такой. Знаешь, вот нам тоже здесь пишут про, вот вспоминают господина Кокорина и Мамаева. Да, и я вспоминаю, да, потому что я с первого дня, как это все произошло, я, будучи корреспондентом службы новостей на телеканале, значит, на одном, работал постоянно у всех вот этих вот главного управления, мне там ждал, когда их привезут, когда их поймают, когда там с адвокатами со всеми этими общался. Вся эта история, вот я всю ее, практически все суды, я работал прям в поле, там был. И могу сказать, что через, ну, сколько длилось вот их следствие над ними и так далее, где-то полгода,
да,
шла эта история вся. Но вот уже даже через полгода, во-первых, общественное мнение повернуло немножечко в другую сторону, уже... Много стало людей, которые начали говорить, ну, уже все, хватит, мы уже все поняли.
Даже но те, они сидели в СИЗО.
Да, они сидели в СИЗО, но все равно начали говорить уже многие. И уже даже я могу сказать, что большинство было таких, кто говорил, давайте отпустим ребят, хватит их мучить. Хотя на старте все говорили, давайте, давайте, вперед, сажайте этих сволочей, потому что они достали уже обнаглевшие эти футболисты, миллионеры, миллиардеры. А потом все, за полгода все поменялось. И общественное мнение было уже другое, и их там посадили, конечно, но в итоге посидели они сколько? Совсем ничего. То есть это действительно может поменяться. Это правда.
Слушай, они никого не убили.
Они никого не убили, да. Нет, ну это вот если сравнивать просто с громким делом, связанным со звездой.
Да, оно не такое страшное.
Оно не такое страшное, даже близко не такое страшное. Ну давай пообщаемся, на звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Меня зовут Гела. Я хочу, вы знаете, прошу, дайте мне одну минуту, потому что очень трудно до вас дозвониться.
Ну все, дозвонились, говорите.
Да, большое спасибо. Он разве считает себя мужчиной? Вот одно я хочу спросить. Как такой человек, знаменитый, играл в фильмах, все, актер, артист и тому подобное, и, значит, садится за руль в пьяном состоянии, мне нужно, я хотел бы очень знать, кто его отпустил за руль сесть. Очень хотел. Очень хотел бы знать, он вообще считает себя мужчиной или нет. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Но это не к нам вопрос, конечно. К нему, кто его там отпустил и так далее. Не знаю, давай сразу. Давай сразу следующее. А, ну давай, хорошо, давай почитаем сообщение. Так, давай уж решим. Давай остановимся на сообщениях. Давай, да.
Валентина пишет, что громкое дело потому, что это единственный инфоповод, а коронавирус всем надоел, и в другой ситуации мы бы не обратили на это такого внимания. Интересно, любопытно.
Ну, это вот мы уже с тобой обсудили. Я думаю, что дело не в коронавирусе, не в том, что действительно там мы изголодались по каким-то новостям. Нет, это в любой ситуации бы произвело такой же фурор, как и сейчас.
Человек, давно погибший от алкоголя, убил другого человека. Зомби в авариях не гибнут, поэтому теперь он обращение записывает, режиссирует с адвокатами свое дальнейшее поведение. Осуждает Михаила Ефремова Сермих. Раскаяние или есть, или его нет, пишет нам 572-й. 933-й опровергает версию о том, что это власть пытается избавиться от ярого оппозиционера господина Ефремова. И говорит, а что ж тогда с Дмитрием Быковым? С Дмитрием Быковым все хорошо, слава богу. 301-й напоминает нам о том, что адвокат Александр Добровинский бесплатно берется за ведение уголовного дела и заявил об этом сам. Да, совершенно верно. 401-й, мы в курсе, мы общались много раз с Александром Андреевичем на этой неделе. Вспомните Мару Багдасарян, нам говорит 26-й. С Марой Багдасарян вообще отдельная история. Она же ведь только штрафов, насколько мне известно, нахватала. Она тоже никого не убивала.
Никого не убивала, да. Я тоже не помню, чтобы Мара Багдасарян кого-то убивала.
Да, и пьяная она не ездила. Она просто гоняла и не платила штрафы. Вот. Александр пишет, мне жалко его по-человечески. Его сейчас изнутри съест совесть плюс ограничение алкоголя и наркотиков. Кстати,
ну, да, а кто-то еще... Возможно. Возможно, да. Не съест. Мы же не знаем, что там с совестью.
Мы можем только посмотреть, что...
Да, посмотрим. Что... Посмотрим, да.
На видеообращении вполне себе как будто бы совесть.
Но при этом большой артист. Да. Давай, звонок. Да, доброе утро. Вас.
Доброе утро, Михаил Иванович. Вы приводили примеры. Вы вспомните, как обсуждалось с помпой дело Васильевой и министра обороны. Миллионы, миллиарды, 12, 15, 25 лет. Чем закончилось? На частном самолете в колонию. В колонии ее никто не видел. И через неделю освобождение. Вот все наше правосудие.
То есть вы думаете, что мы в этом случае правосудия не увидим? И наказание
я знаю
господин Ефремов избежит? А, вот так вот.
Я знаю об этом.
А как надо тогда? Что нужно
соблюдать тогда сделать? Закон. Не надо об этом даже особо писать. Помпы вот эти да, по радио, по этому устраивать. Надо просто провести расследование в течение месяца-двух и просто сообщить приговор. Не надо этого обсуждать особо. Это должно быть в рабочем порядке.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Слушай, очень хорошее сообщение от Леонида Семенова. Он пишет: «Я живу в этом же районе и часто видел и слышал Ефремова пьяным. Поймал себя на мысли после видео, как он подъехал к бару. Помнишь, да, он же якобы выезжал из бара, который должен быть, сказать, закрыт на секундочку. Но тем не менее. А если бы я его увидел, как он садится за руль в таком состоянии, я бы ничего не сделал. Мне как-то было все равно. А теперь я по-другому на это смотрю и буду реагировать. И вообще все темы с насилием и безразличием именно про это». Он затронул сейчас очень важный момент, что действительно должны были быть люди, которые его остановили, но они почему-то этого не сделали. И почему вот мы равнодушны, почему мы иногда позволяем действительно людям на наших глазах садиться в машину в том состоянии, это вопрос к нам в том числе.
Перерыв на новости. Девять тридцать пять в Москве сегодня, 13 июня, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Ну, теперь перейдем к такому, немножечко более веселому, что ли, простенькому, да?
Но, да, к другим заявлениям.
Да, да,
к другим заявлениям. Попроще.
Я когда читал, прочитал, честно скажу, прям в голос смеялся, потому что, ну, звучит это прекрасно. В Санкт-Петербурге объяснили менее жесткие меры ограничения при пандемии образованностью населения. О как! Да, сейчас нам наши слушатели из Петербурга.
Вице-губернатор города.
Да, да. Вице-губернатор города Евгений Елен, значит, сказал такие вещи, что Москва раньше стартовала, цитата все, Москва раньше стартовала где-то на две недели. Нельзя сравнивать Москву и Петербург. Мы идем куда более щадящим путем. Мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправдано. Не потому, что мы умнее, а потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный. Поэтому и снимаем ограничения мы более аккуратно.
Потрясающе, правда?
Да, мне больше всего нравится не потому, что мы умнее, а потому что мы просто более подготовленные, образованные и квалифицированные.
Ну да. То есть я несколько иначе выражу свою мысль, но вообще-то, конечно, потому что мы умнее, вот что сказал нам господин Хелем.
Мы не потому что умнее, а потому что, ну давайте уж по-честному, ну умнее же. Знаешь, вот, вот так правда. Вот, да, прозвучало. Потом ему, значит, ответили у нас в Москве, естественно, то есть подачу приняли.
Да. Елена Николаева, по-моему, отвечала.
Да, депутат Мосгордумы сказала, что надо относиться к этому высказыванию как к шутке и воспринимать это через призму такого знаменитого петербургского снобизма.
Петербургский снобизм иногда, конечно, бьет все рекорды.
Ну, красиво.
Мне кажется, это как раз та самая ситуация.
Да, причем, ну, спрашивают, зачем надо было это говорить, зачем надо было сравнивать себя с москвичами именно с точки зрения там своего интеллектуального развития. Но вот сделал вице-губернатор, не кто-то там. В связи с этим, что хотели бы с вами обсудить?
Много чего хотели бы с вами обсудить, но не только петербургский знаменитый снобизм, но и вообще вот это ваше отношение к происхождению человека. Не от обезьяны, а от семьи, так скажем, из какого города кто появился. То есть насколько важно для вас действительно человек москвич ли, петербуржец ли, ярославец, в общем, то, что называется катайконем, видишь, слово умное знаю, слово, которое обозначает, откуда человек родом. Вот москвич, петербуржец, ярославец, все такое. Вот вы на него обращаете внимание, на это происхождение, или нет? Просто я очень часто вижу, когда человек себе в заслугу ставит: я вот москвич в четвертом поколении. Ну, классно, это как-то делает тебя лучше. Это что-то меняет в твоей судьбе принципиальным образом, кроме того, что у тебя есть бабушкина квартира, или нету?
Бабушкина квартира – это существенно. Особенно в Москве.
Да, да, если она есть, конечно. Но иногда же ее бывает и нет. Так что вообще непонятно, какой в этом смысл родиться в Москве. Я не знаю. Довольно любопытно. Друзья, ваше мнение мы собираем по нашим координатам. +7 925 48 94 8 – это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. И 7373948 – телефон прямого эфира в студии. Юрий из Питера говорит: а были бы в Москве умнее, то промолчали бы. Да уж, казалось бы, промолчали бы. Нетушки, у нас есть много вариантов.
Да, но на нас напали. Надо ответить. Как так промолчали-то? Прям, ну, нападки из Петербурга. Северная столица наглеет.
Это, ребят, правда.
Ну вы что вообще?
Григорий из Питера нам рассказывает, что он обращает внимание на то, кто где родился. Он, вот, например, родился в Ленинграде. А Дмитрий отвечает, говорит, не обращайте внимания, это все провинциальный комплекс. Неплохо.
Да, это хорошо, это хорошо. У нас звонок есть, давай ответим. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Михаил, Москва. Вот. Я коренной москвич, да, но я на происхождение человека внимания не обращаю, но за тем случаем, тем исключением, когда, допустим, там человек, допустим, если откуда-то там издалека приехал, да, чтобы там не обидеть его, например, там, сказать, там.
Ну, насколько издалека и чем вы можете его обидеть?
Ну, не знаю, там сказать, например, там, вот ты там приехал из леса, да, он там на самом деле там приехал там, ну, родился в деревне, да, и, например, это может быть ему обидно. То есть я там как бы не имею там намерения его там оскорбить и унизить, да, там, ну, можно там как-то неосторожным словом.
Неудачно пошутить, это называется.
А что?
Неудачно пошутить.
Ну, да, можно так сказать. То есть, а так сейчас все куда-то переезжают, и в Москву очень много людей едут, поэтому, ну, все такие практически. Я еще застал, когда начинал работать, когда со мной работали там в начале 2000-х одни москвичи, там человек из другого города, это была какая-то экзотика, то есть даже кто-то был там студент там или еще кто-то, вот, а сейчас, ну, все вокруг, там, 50% там приезжие, ничего там такого нет.
Понятно, спасибо. Спасибо.
Жора, а ты обращаешь внимание? Ну вот я, например, знаю про всех своих коллег, кто откуда. Не потому, что я обращаю на это внимание, а потому, что они все время об этом рассказывают.
Не, ну если тебе об этом постоянно рассказывают, то ты хочешь, не хочешь, обратишь внимание.
Да, то, особенно откуда. Питерцы вот эти, знаешь, наши питерцы, они питерцы, очень да.
любят подчеркивать. Знаешь, у меня было, значит, несколько коллег, которые были сами родом не из Петербурга, но, значит, волею судеб там жили какое-то время. И они автоматически начали считать себя петербуржцами. И я тебе скажу, вот этот знаменитый снобизм передается, судя по всему, каким-то воздушно-капельным путем. Потому что человек, даже если он не родился в Петербурге, и даже если он пожил там, ну, годик-два, все, он петербуржец, он приезжает и говорит, нет, ну, конечно, ритм у вас здесь вот этот московский, все куда-то бегут, то и о жизни не подумать. Да, вот у нас постоишь, каналы, знаешь, там, Зимний дворец, красота, все-таки мы, вот имперская столица, а вы тут, вот, ребят, второй город, фактически. Ну, ты ему говоришь, ну,
там, подожди, братан, ты же сам из да, Томска.
Ты же даже близко не из Петербурга, да, он говорит, да, это не важно, уже из Петербурга, понимаешь. Поэтому обращаю ли я на это внимание, не знаю, ну, иногда, давай так признаемся друг другу, иногда видно, откуда человек. Причем видно даже, что из Москвы. Особенно, если ты, например, где-то на отдыхе. Да. Например, в России. Я имею в виду. Вот где вокруг тебя только россияне. Твои сограждане. Всегда видно плюс-минус человек, откуда приехал. Вот так
да,
вот,
чисто то есть, внешне. Если он не прыгает в бассейн с воплями «Тагил», то значит, наверное, все-таки не из Тагила, да?
Так, да. И москвичей тоже видно всегда. Видно людей, которые такие типа москвичи, но на самом деле не москвичи. То есть так, в принципе, определить можно. Но сказать, что я вот по такому признаку как-то людей сужу и считаю, что если он из Москвы, а не там, точнее, если он не из Москвы, а откуда-то там из другого места, что он из-за этого становится автоматически хуже, ну, это не так.
Это, я, конечно, скорее глупость. Определяю по говору. То есть я могу определить только по какому-то, знаешь, неуловимому акценту, если он есть у человека. Не акценту, а вот диалекту. Угу. Как правило, вот Сибирь, она достаточно в этом смысле заметна. Ты прям слышишь, что человек немножечко редуцирует. Урал тоже очень заметно, вот эти редуцированные, знаешь, очень качественный продукт.
Знаешь, я вот могу, услышать, что у человека есть какой-то говорок, даже если он так, знаешь, там вот еле-еле уловим.
Еле-еле,
но
да.
Я не всегда могу понять, откуда. То есть, вот я не могу определять по говору человек, откуда он приехал.
Вот, но это надо будет спросить, нет, да. Знаешь, там, диалектологом каким-нибудь, Игорем Исаевым, предположим, чтобы такие вещи
в состоянии. Ну, ты, да. Вот, ты говоришь, ты можешь так определить?
Я, что-то могу, но не все, конечно. То есть, есть какой-то говор, который очень угу. заметный, вот Екатеринбургский, Новосибирский, естественно, вот южный, вот этот с гэканьем тоже
да. достаточно. Ну, это тяжело не услышать, конечно, да.
Да, тяжело не услышать. Да, но, конечно, там в Ярославле в каком-нибудь люди говорят точно так же, как и в Москве, ты ничего не услышишь. Ну, может быть, вот эта вот наша московская растяжечка, которую мы даже да. не очень обращаем вот на нее внимание.
Тебе люди там где-нибудь в Ростове сразу же скажут, что ты из Москвы, потому что у тебя тоже есть говорок. Московский.
Ну, московский, московский.
Да, да, да.
И такая вот он немножечко тянется. В этом смысле питерцы как раз обладатели чистейшей, эталонной, как считается, речи.
Ну, и не зря такой. Более образованные и квалифицированные люди там живут.
Да, да, ну, да, да.
У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Евгений, Георгий. Приятно вас слышать. Алексей, Москва.
Доброе, спасибо.
По поводу... Алло, меня слышно?
Да, 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 вы в эфире.
По поводу, смотрите, вот столицы Москвы... Такой случай у меня был в начале 2000-х, проходил службу в армии в Тамбове. Вот. И у нас очень много москвичей было, и командир роты их как бы делил. Вот, Москва, москвичи, типа, избалованные. Вот, ну, мы с ними дружили, и потом волю судеб после армии я попал, ну, уехал работать, так сказать, в Москву, служить тоже, проходить службу. Вот. И после этого уже уточнил, понимаете, какие они были москвичи. То есть чем дальше, да, туда в регионы, они как бы не делят там Подмосковье, Балашиха, Дубна, то есть они все называли себя вот откуда? Москва. И как бы, и понимаете, а потом, когда я узнал, что один с Дубны, другой с Малаховки, когда мы здесь уже стали встречаться, ну, дружить, да, я подумал, господи, у меня Тамбов был десятки раз больше этих городов, но они как бы себя вот так считали. Знаете, вот здесь Подмосковье делит, Москва, Подмосковье, а туда дальше, ближе к Уралу, оттуда, с Москвы. А на самом деле, он в этой Москве был реже, наверное, чем я с Тамбова приезжал, понимаете? Эти маленькие подмосковные города, которые они себя считали москвичами, были меньше того же Тамбова в десятки раз. Как бы так.
Ну да.
В регионах не все, кто называет себя, откуда он приехал, или там на юг, откуда, с Москвы. Возможно, это... Малаховка, Люберцы, Томилина и что-то похожее. Спасибо за эфир.
Спасибо. У меня тоже, значит, есть Малаховка. История. Мне мой друг
Люберцы
рассказал.
Люберцы, это же не Москва.
А что, Люберцы, Москва? Нет.
Да нет, конечно.
А, у меня...
Где это вообще?
У меня... Это я ждал от тебя что-нибудь такое, да. Это вот, знаешь, МКАД есть такая дорога страшная, за которой ты стараешься не выезжать. Вот там.
Где. Я за третий транспортный стараюсь не выбираться, ты знаешь.
У меня друг служил в армии, и его распределили на Сахалин. И он, значит, а он как раз тоже, он, ну, всегда говорил, он сам жил, значит, в пределах не то, что третьего транспортного, а бульварного кольца всегда, значит, жил. И всегда очень этим гордился, ему нравилось, что вот он живет на бульварном кольце. Он гордился тем, что он москвич. Не могу сказать, что он прям вот как-то там понты раскидывал в разные стороны, что вот я такой вот настоящий москвич из центра, а вы нет? Нет, ну просто любил там свой город, свой район, центр Москвы, не любил выезжать куда-то дальше, там, бульварного третьего Садового кольца, вот он когда выезжал, начинал сразу всегда беситься, а тут вот Сахалин.
Так,
с ним был,
когнитивный диссонанс,
да,
в действии.
И с ним был там единственный парень, тоже из Москвы. И вот как оказалось, что этот парень из Москвы, он был на самом деле, ну, даже не из Балашихи, то есть он где-то вот там из Чертаново, пускай будет, знаешь, образно там, или из Бутова. То есть вроде как Москва.
Балашиха не Москва.
Балашиха не Москва, ну, просто вот там предыдущий слушатель говорил, что там Балашиха считается там за Москву. Вот он даже, то есть он по-настоящему был из Москвы, там, из Бутова. Но раньше для моего друга, Сережа его зовут, для него Бутово считалось, что это вот просто самая крайняя точка на свете. А тут Сахалин, и вот он понял, что когда вы только вдвоем из Москвы, и вот вроде как парень из Бутова, у которого раньше у нас ничего общего с ним не было, как мне казалось, как он говорил, то там, когда мы единственные москвичи, и нас все за это не любили.
Не любят.
Вот, да, вы москвичи, там, типа, приехали. Нас сразу мы выделяемся, потому как, значит, себя ведем, как говорим, и так далее. И вот пришлось объединиться, до сих пор он с этим парнем дружит, и они там оба вернулись благополучно в Москву. Но забавно, как вот москвичей бывает такое объединяет. Я думаю, с петербуржцами то же самое происходит.
Они моментально, мне кажется, находят друг друга в любой толпе и тут же сбиваются в стаи и начинают читать Бродского. Мне кажется, такое что-то происходит с петербуржцами в этом смысле. Ну, вот, чтобы ты понимал, просто вчера после этой новости наш выпускающий редактор Станислав Соколов, он из Питера, действительно из Питера, а не то, что он там жил, не знаю, 2 недели, начал тут же в рабочий чатик с редакторами присылать стихи акмеистов и говорить о том, что есть только один, значит, да, есть на свете есть одна столица, остальные просто города.
Вот это вот петербургские снобы. Они действительно существуют. На всех.
Ты понимаешь, я сразу встал на дыбы, я говорю, так, сейчас мы отправим Марину Цветаеву в ответочку. Вообще-то.
О, да-да-да, москвичи тоже начинают распальцовку, видишь? И это на всех уровнях. От вице-губернатора там до редакторов на радио, до обычных каких-то там, везде вообще, на всех уровнях это существует. И вот мы так вот делим друг друга и постоянно спорим, какой же город на самом деле лучше.
Да, это правда. Откуда пошла эта дурацкая привычка говорить «с Москвы, с Балашихи», прям слух режет, и сразу о таком человеке думаешь, что он из какой-то деревни приехал, пишет нам Сергей. Да, это усеченная форма предлога, действительно очень характерна для провинции. Москвич никогда не скажет, что он с Москвы, и никогда не скажет, что он пришел со школы. Так что,
это тоже один из способов определить. Бывает.
Да, да, да. Да, да. Андрей Беликов пишет,
я с Москвы. Сразу понимаешь, что, наверное, да, все-таки не с Москвы.
Ну да, наверное, все-таки это где-то была Тамбовская, да, область. А, кичиться местом рождения – это всегда комплекс неполноценности, полагает Андрей Беликов. И я, в принципе, в каком-то смысле с ним согласна. Потому что, когда тебе больше нечего сказать о том, какой ты классный, ты говоришь, зато я москвич.
Но если это твой единственный финальный аргумент, тогда я тоже согласен. Потому что, ну, это странно. Ну, москвич – москвич, какая разница?
Да. Григорий из Питера напоминает, что «Зенит» чемпион. Ну так, на всякий случай, чтобы мы точно поверили, что он из Питера. Человек с ником Ванрис рассказывает. У меня обратная ситуация обычно в Иркутске. Мне говорят, ты из Москвы. Он говорит, нет, я из Жуковского, Московская область. А сколько до Москвы? 20 километров. А, так это ж Москва. Область – это Воронеж.
Вот, да. То есть
до Воронежа? Километров 500, да?
Не знаю. Не знаю, напишите нам, сколько до Воронежа, честно говоря, затрудняюсь ответить. Я не был в Воронеже, поэтому не знаю.
Я тоже не была в Воронеже, как это ни странно. С другой стороны, что там
600 Воронеж? Нам пишут, вот ты почти 600. Угадал. 600.
Я почти угадал. Да. Угу. Кооператив «Озеро» пишет, что в 2005 году встретил в Москве парня и по говору узнал земляка с запада Брянской области. Не просто из Брянской области, а с запада Брянской области. Кооператив «Озеро» у вас там такой очень музыкальный слух, мне кажется.
У нас звонок есть, давай пообщаемся. Да. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот тоже, знаете, в армии служил, когда перед армией, конечно, там все наслушаешься, в общем, и такие мнения, что там москвичи не любят, типа такого. Вот туда приехал, там абсолютно все по-другому. То есть никого не волнует, там, откуда ты, там, из Петербурга, там, из Москвы, там, или из Оренбурга. Вообще это никого как бы не волнует, понимаете, и все относятся не потому из какого-то города, вот, а потому, ну, по поведению человека, ну, как бы по качествам человека там судят, понимаете, они...
Это в армии, хорошо, а вот в гражданской жизни, вот вы лично, а в вы как к этому относитесь?
В жизни вот у меня были знакомые из Петербурга, допустим, и вот... По-моему, в Петербурге, вот я сам москвич, но мне кажется, что в Петербурге люди лучше, чем в Москве. Вот это как раз в Москве, вот, по-моему, снова это как раз в Москве, а не в Петербурге.
А чем лучше?
Ну, просто люди как бы проще, ну, душевнее, так сказать, открытие, ну, и общительнее, ну, вот, типа
такого. Понятно, спасибо, спасибо. Ну, вот есть такое мнение, видишь, от москвича. Москвич признался, что в душе он петербуржец.
Это очень смешно. Вы знаешь, эти москвичи, которые в душе петербуржцы, на самом деле, когда переезжают в Петербург, очень быстро возвращаются в Москву потом. А так вообще кого не спросишь, все хотят переехать в Питер, но что-то никто не переезжает.
Ну, есть. У меня есть несколько вот... не несколько, но точно одна однокурсница у меня переехала в свое время в Петербург. И прожила там несколько лет. Года 2.
И теперь она петербурженка.
Сейчас вернулась, но она теперь, конечно, на все смотрит через призму Петербурга.
Угу. Через призму, простите, чего? Плохой погоды, алкоголизма и обшарпанных стен?
Вот, вот это вот то, что ты сейчас взяла, все вкупе дает призму Петербурга, как мне кажется. Ага. Вот оно, да. Когда ты все объединяешь, ты понимаешь, в чем вот эта романтика города на Неве.
Угу. То есть ты вот, да, стоишь, и там кругом такое все немножечко облезлое. Обязательно нужно употреблять спиртное, потому что очень холодно, потому что погода не очень. Да, и при этом читать Бродского.
Да, красота. Петербург.
Да. По крайней мере, я себе так почему-то это все представляю, но я не была в Питере много лет. Я вообще была в Петербурге 2 раза, мне совершенно не понравилось.
Да.
Да, вообще, прям мимо. Это вообще не мой город.
Слушай, я в Петербурге был очень недавно, вот прям до того, как закрыли у нас все города, всю страну, до того, как у нас пошел этот коронавирус, зимой. В общем, зимой, вот в новогодние праздники я туда успел съездить. Причем я поехал на машине. Первый раз я решил поехать в Петербург на машине и протестировал вот эту вот новую платную дорогу до Петербурга. Я скажу, что это, конечно, супер. Это одно сплошное удовольствие ехать по этой дороге. Во-первых, там на некоторых участках можно ехать до 150 км в час. Во-вторых, она идеальная с точки зрения дорожного полотна. Во-вторых, ты, ну, там ехать получается где-то часов 6, а они пролетают у тебя как будто 3. А если еще с заездом, там, в Тверь, на заправке остановиться, там, перекусить, еще что-то. В общем, пролетает время прекрасно до Петербурга, поэтому я тебе советую, как только появится возможность, можно съездить и немножечко изменить свое впечатление об этом прекрасном городе. Я Петербург люблю.
Попытаться его полюбить, да?
Да, я Петербург люблю. Не знаю, но, знаешь, жить бы я там не захотел, конечно, не хочу. Вот приехать на несколько дней, погулять, пропитаться вот этой петербургской атмосферой, и назад в прекрасную Москву. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Евгения, доброе утро. Павел, Москва. А я считаю, что люди разные, откуда-то. Знаете, я сам родился в Москве, в Красногорске, кстати, практически, да. А здесь 120 в Москве. И когда я шел в армию, там поначалу тоже на вторую смотрел, на Читайскую рынку уже там
скрытил. Да, извиняюсь, вот как написал нам Алексей Земцов, звонок, судя по всему, с МКС. Очень, да.
Такое случалось в нашей истории.
Да, странный звук, но извиняемся, да, просто потому что не слышно. Давай следующий сразу. Доброе утро.
О, сейчас. Да, слышим вас, алло.
Здравствуйте, это Владимир с Подольска. Где-то вот 33 года назад мы от института животноводства ездили в Санкт-Петербург, так они там ненавидят москвичей. Когда я сказал, что я москвич, говорит, какой вот москвич вы из Подольска? Вы, говорит, уже не москвич. Это я вам могу точно сказать. Это в Столовке было.
Это вот петербуржцы ненавидят москвичей таким,
да,
образом?
Да, 100%. Сам лично присутствовал при этом.
И они никак не поменяли о вас мнение после того, как пообщались?
А как? А мы же и приходили в столовую, ели и уходили.
Они на вас прям с ненавистью в этот момент смотрели? Да пальцем
нет,
показывали?
Нет, они сказали, это, что вы ведь не москвичи. Вы хоть с Подольска.
Так может они как раз не любят людей из Подольска, а москвичи, да, к москвичам нормально относятся?
Я вам точно говорю, что они москвичи ненавидят. Вот и чего мне поражает, все время
Спасибо. Это все очень интересно, да. Вот Андрей Беликов, кстати, поддерживает петербуржцев в этом вопросе и говорит, все верно, Подольск не Москва.
Вот мы начинаем, видишь, делить у нас здесь своих.
Конечно. Да. Слушай, Подольск, это где вообще? Это же за третьим транспортным.
Слушай, я вообще родился в прекрасном, самом лучшем городе на свете, городе Красногорске, Московской области.
Ну, все понятно.
Да.
Я-то думаю.
Я так вот появилась залетной, походу. И мне, знаешь, при каждом удобном случае, например, мой средний брат напоминает об этом, потому что он-то родился в Москве.
А, да. То есть у вас там такое разделение.
Да-да-да. И он говорит, ну, грубо говоря, ты ж колхозник. С кем мы разговариваем вообще, да.
Это очень смешно.
Да, но я поэтому вот с людьми из Подольска. Мы, знаете, мы вот... Мы постоим еще за нашу гордость. И еще нас будут называть настоящими москвичами. Подождите, поживем.
Тебе Сергей пишет, что да, он поддерживает тебя. Привет из Опалихи. Ты же понимаешь, да, что ты союз мужчин России собираешь, продолжаешь собирать.
Судя по всему, союз база, база у нас будет в Подмосковье, походу.
Да.
Штаб-квартира в Красногорске.
Это очень смешно. Некоторые жители крупных городов так гордятся местом рождения, не имея возможности гордиться чем-то иным, что не очень хочется называть их земляками. И Ирен в ту же тему нам пишет, что толку гордиться тем, что ты родился в каком-то месте. Ты не имел отношения к этому факту, и гордиться этим стыдно, потому что это не твоя заслуга. Вот любить – это совершенно другое дело.
Вот, я вот именно об этом сейчас хотел сказать. Вот я согласен на 100%. Вот гордиться просто тем, что ты родился здесь, и как-то там выпендриваться, говорить, что я такой хороший вот москвич, просто потому что ты здесь родился.
Да что ты для этого странно. Сделал, в конце концов?
Да, а вот любить свой родной город, город, в котором ты живешь, искренне, и гордиться тем, что ты в этом городе живешь, и при этом не сравнивать себя там с другими людьми из других городов, не думать, что ты лучше, а просто вот гордиться тем, что ты там из Москвы, из Красногорска, там, из Опалихи или из Санкт-Петербурга. А, вот это, мне кажется, правильно, единственный правильный вариант. Просто давайте будем гордиться тем, откуда мы есть, где мы родились, и все будет хорошо. И не будем друг друга сравнивать и говорить, что кто-то глупый, кто-то умный, кто-то квалифицированный, кто-то нет. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Доброе утро всем, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июня, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Давай напомню наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм. Нас там зовут «Говорит Москобот». И звоните в прямой эфир 495-7373-94-8.
Ну что, слушай, очень много сообщений про москвичей и не москвичей. Да, прям
мне больше всего понравилось.
Вам это нравится.
Мне понравилось сообщение. Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет: «Питерские номера не берете». Вот знаешь, вот мы тут распинались-распинались, а тайком-то все-таки свою, да, московскую сущность-то показали. Вот питерцам не дали высказаться. Ну, на самом деле, мы просто море звонков я беру. Я даже не знаю, как питерские номера отличаются от московских, если честно. И отличаются ли они вообще в принципе
от московских. Вот ты понимаешь, ты настолько ничего не хочешь знать о Петербурге, что даже не знаешь, какой у них префикс.
Потому что для меня существуют только московские номера. Вот так вот. Ну, вот так вот.
Да? Да, вот. Твои красногорские?
И Подмосковье. Ну, все началось, ладно. Все началось, да. Ну, теперь и тут.
Ты сам подставился.
Да, сам подставился, сам виноват. Это правда. Следующая тема, тоже достаточно громкая тема, которая, значит, была на этой неделе, связанная с протестами в Соединенных Штатах, которые идут уже вторую или третью неделю.
Третью.
Да, третью, видишь. Спасибо, что поправила. И вот, значит, они там продолжают чудить. И на этой неделе компания HBO удалила со своей стриминговой платформы. HBO входит в конгломерат компаний, которые принадлежат Warner Brothers. И вот, соответственно, Warner Brothers через HBO удалили со своего стримингового сервиса киноленту «Унесенные ветром». Удалили, потому что считают, что эта картина романтизирует рабство. Ну, если кто не знает, там, значит, сюжет, он там начинается все на рубеже, да, вот начало гражданской войны.
Начало гражданской, да, войны, да, заканчивается, собственно, после гражданской войны.
Да, то и есть, захватывает, наверное, главные герои, они как раз южане, те самые, которых принято у, да, нас связывать с рабством в Соединенных Штатах.
Собственно, и Да, и темнокожая актриса, которая получила Оскар за эту роль, играет, собственно, прислугу главной героини.
Что самое забавное, что это первая темнокожая актриса, получившая Оскар в истории. Ее зовут Хэтти МакДэниел. Она первая чернокожая, которая получила Оскар вообще, в принципе, в истории. И вот они запрещают этот фильм. Мне кажется, даже вот не разобравшись в этой ситуации, в том, что, ну, это в том числе и наследие, там, афроамериканской культуры, потому что, ну, извините, первая ваша актриса, которая получила Оскар. Это серьезно.
Слушай, а книжку теперь мы тоже запретим? Ну, потому что «Унесенные ветром» — это в первую очередь роман Маргарет Митчелл, а во вторую уже знаменитый фильм с Вивьен Ли. Но...
Я думаю, да. Я думаю, книжка следующая. Ну, просто, понимаешь, книжка, при всем уважении, она не такая известная, как ее киноадаптация. Потому что фильм действительно там культовый, и, ну, особенно в Америке фильм считается культовым. Это там один из первых, по-моему, цветных фильмов. До сих пор это самый кассовый фильм, если вот там делать, там переводить все это через инфляцию и так далее, это до сих пор самый кассовый фильм для проката в Соединенных Штатах. Он собрал больше всего денег. То есть это... И в какое-то время он держал рекорд по Оскарам. Там 8 или 10 премий Оскара было у этого фильма. Ну, в общем, очень знаковая картина для Голливуда, для Соединенных Штатов. Вот ее удалили с этого сервиса. И говорят о том, что они вроде как ее потом вернут, но с какими-то пометками, что... Обратите внимание, значит, вот какие-то там культурные особенности того времени не надо переносить на современность. А может быть, вообще порежут?
Что порежут? Мамушку вырежут?
А, ну, такие примеры, ну, как бы. Такие примеры были. А, элементарно, значит, из того, что вот я помню. А, мультик Disney. Компания Disney, которая вообще славится тем, что они любят все резать, все куда-то удалять и так далее, вот и которая сейчас несет, мне кажется, вот этот вот флаг толерантности. Самое первое, ты видел этот твит компании Disney, на который написано... И у нас можно нецензурную лексику на другом языке произносить же, да? Fuck the police. Да, этот твит, да, где стоит Микки Маус, показывает большой, значит, палец вверх и надпись Fuck the police. Твит компании Disney. Да, и эта компания, вот она несет такое вот знамя, значит, этой толерантности, в принципе, практически снимая все, что сейчас вы видите в кинотеатрах, все блокбастеры снимает компания Disney. И вот они несколько лет назад, у них был мультик, который назывался, насколько я помню, «Фантазия». И там была сцена, где там какой-то девочке, кентавру, такой, значит, белокурой девочке, копыта чистит маленький чернокожий кентавр.
Так.
Ну, вот они просто взяли, вырезали этого, они не перекрасили этого кентавра, ничего, они его просто вырезали, сделали немножечко другое кадрирование этой сцены, и теперь и вырезали остатки этого кентавра. И теперь выглядит, как будто эта девочка просто там, значит, этими своими копытцами машет, и как будто ей, ну, никто ничего не чистит. Просто взяли, вырезали, да.
Слушай, ну, вырезать мамушку целиком практически невозможно. Более того, ну, она все-таки один из центральных персонажей в фильме.
Ну, посмотрим, они, ну, мне кажется, что несколько лет назад невозможно было представить, что такой, ну, известный большой фильм просто возьмут и удалят со стримингового сервиса. Такое тоже мы не могли представить. Может быть, сейчас и удалят, и целого персонажа, который у нас отвечает как раз за расизм. С другой стороны, потом можно же будет кричать, что вы удаляете просто черных персонажей из фильмов. Это что же расизм? Тут можно дойти и до безумия.
До абсурда. Нет, да. Вообще, конечно, тут, учитывая, о чем, собственно, фильм, вот как раз о борьбе, ну, это же все происходит на фоне гражданской войны между Севером и Югом, как раз северяне выступают за отмену рабства, и как можно показывать, за что боремся, не показывая самого вот этого вот явления, как рабство. Это же странно.
Ну вот, это,
ты знаешь,
странно.
Это как показывать фильм о Великой Отечественной войне, о борьбе с гитлеровцами, не показывая гитлеровцев.
Ну, ведь и такое тоже, в принципе, бывает, случается.
Ну, это как-то странно.
Странно.
Да. Но... Марка Твена тоже будут запрещать, спрашивает Андрей Дидриков.
Конечно.
Вот, на секундочку.
Марк, конечно. Я уверен в этом, 100%. Такими темпами будут. Это просто фактическое переписывание истории. Ну, давай дальше пойдем. Спикер палаты представителей, знаменитая Нэнси Пелоси.
Да.
Призвала комитет Конгресса убрать все 11 статуй конфедератов с территории Капитолия. Тоже на этой неделе. Потому что, значит, что, ну, эти люди, это вот там рабовладельцы и так далее, что, ну, они просто переписывают историю в наглую. Они удаляют из памяти своих людей историю половины своей страны. Там сколько было, по-моему, 30 с лишним штатов север и где-то 15 юг
так.
На тот момент. И сейчас до сих пор это разделение в Соединенных Штатах существует. И флаг конфедератов до сих пор там в Южных Штатах очень ценится и присутствует много где. Ну, таким образом, ну, это, во-первых, напоминает какую-то гражданскую войну. Там уже и повылезал снова Ку-клукс-клан на фоне этого. В общем, давай вопрос зададим. Что-то мы с тобой, да, друг с другом разговариваем, да, рассуждаем. Давай послушаем, значит, что думают на этот счет наши слушатели. Вообще, позволительно ли таким образом переписывать историю, удалять какие-то произведения искусства, там, я не знаю, сжигать книги, можно и до этого дойти, удалять фильмы, которые не сопоставляются с современными трендами, там, культурными или еще какими-то в вашей стране. Позволительно ли таким образом с этим бороться?
Да, насколько да, мы можем бороться с таким явлением, как расизм, отказываясь при этом читать об этом. Ну, то есть, например, «Хижина дяди Тома», простите, это же ведь тоже, там же про рабство. Какой кошмар. А между тем, ну, она вот как раз о свободе. О том, как важно было бы отменить рабство. О том, почему это все так страшно.
Ну вот, давайте, да? Пишите, да, пишите и звоните, давайте обсудим. Очень интересно, что вы думаете на этот счет.
Тот же самый Марк Твен, вот, да. О Марке Твене сейчас вспомнил Андрей Дидриков. Вот «Гекльберри Финн», если ты помнишь сюжет, если кто-то вдруг не читал, я вам сейчас коротко расскажу. Беглый темнокожий, который боится, что его продадут, он вместе с своим приятелем, мальчиком, бродягой по имени Гекльберри Финн, спускается вниз по Миссисипи, чтобы попасть в Северные Штаты, где рабства нет и где оно отменено. И вот как бы как весь сюжет наворачивается на фоне того, как они, плывя по этой реке, прячутся от различных людей, которые пытаются этого беглого негра поймать и его отправить обратно к своим хозяевам. Как-то так, собственно говоря. Вот «Сказки дядюшки Римуса» тоже про рабство, на этом Григория из Питера. Ну, по-хорошему, это же была история о том, как важна свобода для человека. Но если мы сейчас продолжаем двигаться вот в этой парадигме, будет немного странно это все.
Я бы тут даже не зацикливался бы только на рабстве, потому что на данный момент там речь идет не только там про чернокожих и про то, как их права ущемляют. Там запрещают, не запрещают, а просто прекращают показывать, например, сериалы по телевидению про полицейских. Несколько уже больших каналов отменили свои суперрейтинговые там сериалы, которые шли по несколько десятилетий. Там какой-то сериал, по-моему, называется «Копы». Это такой сериал в стиле как будто псевдодокументального кино. Ну, то есть там все не по-настоящему, но выглядит как будто все по-настоящему, где вот копы там справляются с какими-то ситуациями в Америке, раскрывают какие-то дела. Вот этому сериалу было чуть ли не 30 лет. Там, с 80-х или еще откуда-то шел. Вот его прекратили показывать, потому что с формулировкой, потому что в этом сериале полицейские показаны только с положительной стороны. Как будто полицейские только и делают, что ловят преступников, а это не так. Поэтому мы показывать это не будем.
Это очень, конечно, странно. Это прям максимально
странно. Да, это дикость.
Да. Просто...
Да-да-да.
Да, прости. Видишь, все-таки не очень удобно общаться на удаленке, я не вижу тебя, и мне кажется, ты уже закончила, а ты еще продолжаешь. Про вот тоже про роль полицейских и про проблему расизма я тебе говорила в прошлом эфире про сериал, который называется «И повсюду тлеют пожары», если ты помнишь. Да, ты его так, наверное, не
посмотрел. Пока еще нет, пока еще нет, да.
Но там сюжет как раз темнокожая девушка не очень успешная, и ее антагонист – это белая женщина из очень респектабельного района, у нее все хорошо, у нее все в порядке, муж, четверо детей, дорогая машина, роскошный дом, а в противовес ей вот эта вот темнокожая женщина, мать-одиночка, которой нет денег на то, чтобы купить ребенку велосипед. Вот это противостояние и действие происходит в 97 году. И подчеркивается максимально толерантность этой белой женщины, которая пытается помочь, ее играет Риз Уизерспун с ее вот этим вот лицом надменным,
да.
Понимаешь, да? Которая пытается помочь каким-то образом и всячески подчеркивает, что нет никакой разницы между белыми и черными. И мне кажется, что у этого сериала сейчас есть большие проблемы. Но скоро начнутся.
Знаешь, у чего точно есть проблемы? Проблемы 100% есть у того, что вся вот эта их гигантская, значит, пропаганда, гигантская машина пропаганды Голливуда, всех этих сериалов и так далее, которые последние лет, наверное, там уже 10, можно говорить, да, направлена на то, чтобы показать, какие на самом деле женщины сильные и независимые, какие на самом деле, значит, чернокожие, хорошие, только у них положительные везде роли, какой расизм плохой. И даже иногда, какие чернокожие хорошие в сравнении с этими плохими белыми, какие хорошие там сексуальные меньшинства и так далее. Вот это все не работает.
Я
ничего это не сработало в их собственной стране.
О том, какие сильные женщины, о том, какие хорошие темнокожие, рассказывает фильм «Унесенные ветром».
Да, да.
Вот там как раз про сильную женщину, про очень душевную эту мамушку и вообще про вот все, о чем ты говорил. Только что с сексуальными меньшинствами, насколько мне известно, там ничего не было. Но, по большому счету, вот он тебе, очень феминистский и очень толерантный фильм. И они именно его решают запретить. Вопрос, что с вами не так?
Мне кажется, там не так сейчас, на данном этапе, абсолютно все. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Я вот хотел сказать, что это у них называется позитивная дискриминация. То есть, вот дискриминация только в отрицательном смысле. То есть, наоборот. То есть, приоритет отдается вот, как бы, темнокожим и другим меньшинствам. Но это я считаю, что это, кажется, переписывание истории. И, ну, а с другой стороны, это воспитание подрастающего поколения. То есть, они не будут это видеть, ну, там, какие-то сцены рабства. И вот это, они думают, что это поможет, ну, вот, преодолеть вот эту вот, ну, психологию.
Ну, то есть надо, чтобы новое поколение не знало то, откуда они пришли и кто их предки, чтобы преодолеть какие-то внутренние проблемы в своей стране. Так это получается?
Ну, надо, да, надо, чтобы новое поколение училось на каких-то хороших примерах, а не на отрицательных. Ну вот, а знаете, с другой стороны, вот у нас тоже есть переписывание истории. Вот, допустим, недавний сериал «Зулейха». Вот, там же тоже переписывание истории, но только вопрос, что, значит, подрастающему поколению внушается, вот это в наших сериалах.
Ну а понимаете, про что сериал? Я не смотрел, поэтому не могу вам ни возразить, ни согласиться.
«Переселение татар». «Переселение татар». А-а-а.
Про ГУЛАГ, да, в широком смысле. Вот, я считаю, что это тоже неправильно, это очерняет нашу историю и, в конце концов, заводит нас в тупик.
Понятно, спасибо. Понятно,
спасибо.
Да, достаточно любопытно. На самом деле, я не знаю, я не смотрела сериал, правда, я читала книгу, мне очень нравится, как пишет Гузель Яхина, она замечательный писатель, и если у тебя там будет время и желание, обязательно посмотри ее книги. Я не вижу здесь никакого очернения, никакого переписывания истории, не знаю, может быть, в сериале перегнули, но по большому счету это все то, что... Это даже несколько вторично, это то, что мы видели и у Солженицына, и у Евгения Гинзбург, и у Аксенова, ну, в общем, ничего здесь нового нет, на самом деле. Поэтому почему наш слушатель так просто
но
так
при этом,
против выступает,
не при этом у нас не запрещается ни Солженицын,
да.
Ни там какая-то советская Гинзбург, литература, да, понимаешь? Да, то есть у нас вот представлены две эти точки зрения, и ты можешь ознакомиться и с той, и с другой спокойно, и посмотреть фильмы или там сериалы, которые смотрят на тот же самый Советский Союз, да, если мы сейчас говорим про Советский Союз, с одной точки зрения и с другой точки зрения. Не запрещаем ничего. Ведь запрещать какое-то там вот произведение искусства, фильм же можно считать произведением искусства?
Безусловно.
Безусловно. Запрещать произведение искусства, удалять его из общего доступа, это же вот та самая цензура, в которой нас постоянно оттуда с Запада обвиняют. Но эта цензура у них там живет и процветает.
С другой стороны, тебе не кажется, что в этом тоже есть проявление расизма? Если мы отказываемся показывать темнокожее население Вообще, на самом деле, как Маргарита Симоненко совершенно верно написала, говорит, в слове «негр» в русском языке нет никакой негативной коннотации. Почему я себя ограничиваю в употреблении этого слова? Ну, у нас по-русски нормальное слово. Почему мы от него отказываемся в русском языке? Это прям загадка для меня. Ну, ладно, это сейчас я уйду.
Ну, да.
Ладно, темнокожий так темнокожий. Хорошо, бог с вами. Почему мы отказываем, отказывая темнокожим артистам в праве играть отрицательных персонажей, мы тем самым тоже их дискриминируем?
Ну,
понимаешь?
Если только ты имеешь в виду играть именно раба, да, то есть нет, если они...
И раба, и просто отрицательного персонажа. Ну,
а, просто отрицательного персонажа? Если, да, извини,
если я не понял. Если ты свободный человек, если ты, тебе все доступно, если мы абсолютно равны, то ты можешь играть и плохого, и хорошего, и негодяя, и подлеца, и раба, и господина, все что угодно тебе доступно. Да? Но мы сейчас говорим, ой, нет, ребят, мы такие толерантные, поэтому мы больше, конечно, вам не предлагаем роли рабов и роли отрицательных персонажей, потому что вы классные, мы создаем вам классный имидж. Но это же бред, это же тоже дискриминация.
Ну, а как насчет того, что, например, вот был фильм несколько лет назад «Черная пантера», да, про супергероев. Абсолютно проходной фильм, даже там, учитывая вот его собратьев по франшизе. То есть даже в сравнении с другими фильмами этой же франшизы, там по комиксам, про Человека-паука, там Железного человека и так далее, он даже в их, среди них самый слабый. Но при этом этот фильм стал, во-первых, чуть ли не самым кассовым, ему раздали Оскаров, его боготворили все критики западные и так далее. И вот этот фильм у нас возводится на пьедестал, при этом удаляется фильм, в котором играет... из-за которой получила свою золотую статуэтку первая темнокожая афроамериканская актриса.
Это очень странно.
Это просто бред.
Да.
Я бы в первую очередь, я бы вот это конкретно назвал бы расизмом на месте тех, кто там сейчас буйствует и сжигает мерседесы.
Все-таки, наверное, мы говорим в первую очередь, если уж так посмотреть на то, что там реально происходит, то, скорее всего, все-таки речь идет не о расизме как таковом, а о социальном протесте. Ну, то есть ты сжигаешь Мерседес не потому, что его сделал белый рабочий где-то... Где делают Мерседесы? В какой области? Не знаю.
Ты имеешь в виду, в какой это области?
Это БМВ знаю, да. Германия.
Да.
Вот,
в Штутгарте. В Штутгарте, да.
Да, вот белый рабочий там его сделал. Они же не поэтому Мерседес сжигают, а потому что у них нет денег на то, чтобы его купить. Проблема-то в этом. По всей видимости. Ну, тут давай почитаем сообщение.
Давай, Иран пишет.
Если следовать сложившейся логике, скоро удалят все произведения, где геи жертвы. А феминистки должны настаивать на удалении всех фильмов, где есть домохозяйки. Любая идея, доведенная до абсурда, переходит в свою противоположность за беспощадный диктат.
Но это то, ровно то, что мы сейчас наблюдаем.
Угу.
Вот это наше, это даже не ближайшее будущее, это наше настоящее.
А Родер пишет. На нашей почве это бы выглядело как запрет Тургенева, потому что в Муму Герасим крепостной.
Да. Ну, примерно так. Звучит же как просто бредятина, согласись. То есть даже не укладывается в голове.
Ну, то есть у нас, предположим, сменился государственный строй. Сначала у нас была монархия, да, потом у нас был развитой социализм. Сейчас у нас президентская республика. Но... Господи, что я несу?
Ушла глубоко, это называется, да.
Я к тому, что, значит, каждый раз мы должны отказываться от того, что было ранее.
Да, это то, что мы сейчас наблюдаем, это у наших соседей на Украине.
Да.
Вот у них происходит то же самое, когда они замазывают серп и молот, когда они там вырезают какие-то сцены, не показывают целые фильмы, отказываются от своей собственной истории. Вот это то же самое мы сейчас теперь видим уже в США, немножечко с другой стороны, но это вот просто их история, она немножечко другая, они отказываются от своей истории сейчас.
Это причем... во-первых. А во-вторых, прости еще, у меня такой вопрос. Вот сейчас, например, белые извиняются, встав на одно колено перед темнокожим населением. Ребят, а вы за что извиняетесь? Ну вы же сами не ущемляли, вы никого не унижали, не дискредитировали. Почему вы должны сейчас как бы за это все нести груз ответственности? Это отменено было, бог знает когда. В 65-м году закончилась гражданская война, в 1865-м.
Да. Плюс-минус, когда у нас крепостное право отменили.
Да, у нас чуть раньше.
Но по факту дискриминировать они перестали там вот полностью, когда в 60-х, 70-х, когда отменили вот эти...
Сегрегацию, да.
Да, сегрегацию. Но все равно, но там уже дошло тоже до абсурда. Уже начали просто с того, что стояли на колени, теперь уже ноги целуют, ноги моют. Это все есть, видеороликов полно на эту тему, всяких разных. Ну. То есть стоит просто какой-то черный парень, большой такой грузный парень, стоит, у него нога на каком-то постаменте, и подходит к его ноге, а рядом стоит второй черный и говорит: подходите, целуйте. И все подряд подходят, целуют, в том числе и полицейские.
Представляешь, каким дураком должен чувствовать себя этот черный парень со своей ногой на постаменте?
Мне кажется, он не, чисто внешне не выглядит, что чувствует себя дураком. Ему нравится.
Ну, если бы он был бы в порядке, то он бы чувствовал себя дураком. Мне так кажется. Ну, ты бы почувствовал себя?
Ну, там все не в порядке. Да, я бы, наверное, чувствовал. Но там сейчас все не в порядке. И это может вот зайти далеко. Сейчас мы удаляем фильмы со стриминговых потоков, потом мы будем сжигать книги, а мы знаем, кто сжигал книги. А потом мы уже сжигаем там магазины и так далее. Все какая-то нездоровая ситуация. Мое мнение, что это, конечно же, все глупости, и ни в коем случае нельзя таким образом цензурировать свою собственную историю, удаляя...
Пойдем посмотрим этот хороший фильм.
Всем советую, да, не мой любимый фильм, странный немножечко, старый уже, но, может, кому-то может понравиться, да, советуем, это повод для того, чтобы его пересмотреть точно, у нас новости. Десять в Москве, сегодня 13 июня, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро. Давай не будем останавливаться, много есть сообщений, да, вот нам да. Продолжали писать, но я что-то не хочу, тут уже начали снова про нацистов, там про Советский Союз, не хочу в это уходить, потому что у нас на концовку такая легкая... не политическая тема для обсуждения, и давайте на ней остановимся и поговорим с вами, пообсуждаем.
Слегка криминальная.
Ну да, завязочка так точно.
Да. Полиция накрыла продавцов поддельных Бёрбери и Эрмес в московском торговом центре. Ты чувствуешь?
Да-да-да. Тут, знаешь, нужна такая музычка, ее в народе принято называть НТВшная. Такая, знаешь, дын-дын-дын какая-нибудь такая, да. Полиция накрыла. Ну.
Вот это все. В общем так, девушки, на территории торгового центра Avenue Southwest, боже мой, на юго-западной, ну что довольно логично, да. Открыли фейк-бутик. Сначала они продавали в группе ВКонтактике свои товары чудесные, потом через сайт, а потом они открыли целый шоурум аж даже на Страстном бульваре. Ты можешь себе представить, у тебя шоурум на Страстном бульваре, где ты торгуешь поддельным Бёрбери?
И магазинчик в торговом центре. И на юго-западной.
Да. Нет, просто, знаешь, юго-западная это где-то за третьим транспортом.
А, ну понятно, да. Вот оно пошло все. Между прочим, это такой самый проходной там торговый центр около метро. И там это район, я там учился, там куча университетов сосредоточено вокруг. И там МГИМО, постоянно, например. Там МГИМО, РАНХИКС, МПГУ, несколько техник, там куча университетов, все они сосредоточены, получается, на эту, значит, зациклены на эту станцию метро, и в этом торговом центре всегда в любое время дня и ночи огромное количество студентов туда-сюда ходят, поэтому...
Конечно, из вот этих вот престижных вузов, из РАНХИКСа вот из твоего, то есть идешь, да. Ты и думаешь, нужно мне бы, конечно, какую-нибудь сумку Бёрбери бы прихватить бы.
А да, тут так, бац, и магазинчик как раз.
Бац, и магазинчик. Думаешь, ну вот, ребята, вот как раз мое. Самое то. Идем.
Поэтому это
а
тебе...
он, оказывается, поддельный.
Я даже не знаю, что лучше, шоу-рум на Страстном бульваре или вот этот магазинчик, что больше приносило этим предприимчивым дамам дохода. А, о чем бы хотелось поговорить с вами в этом?
Страстной бульвар звучит очень так люксово, понимаешь? То есть, ну... я думаю, это для...
Для вас, кто не выезжает за третье транспортное, конечно, да. Страстно. Для нас, для простых подмосковных ребят. И как там это называется, торговый центр? Что-то там Southwest тоже звучит неплохо.
Да-да-да, Авеню.
Да, Авеню, точно, Авеню. Мы, кстати, просто всегда Авеню его называли. Никакого Southwest не было раньше, да. Просто Авеню и Авеню. Там так, ну, секретик, там раньше можно было парковаться бесплатно. Когда я учился, его только построили, и там можно было парковаться бесплатно, да, в округе везде была платная парковка, и вот мы все этим пользовались очень охотно. А торговый центр таким образом себе, видимо, поднимал прибыль, привлекал покупателей.
Посещаемость.
Да, посещаемость. Ну, неважно. Давайте к подделкам. Хотелось
давайте
бы
к подделкам и к вашей страсти к брендам и вообще.
Да, вот, во-первых, как вы относитесь к подделкам? Носите ли вы подделки, любите вы подделки, ненавидите подделки, вообще не разбираетесь, где...
Реплики это называется.
Ой, да, сейчас можно, знаешь, как назвать? Можно AAA-реплика, например. Реплика ААА-класса, которая шьется на том же самом заводе ночью, например. Тебе так могут впарить. Ну, в общем, любите, не любите. Носите, не носите. Может быть, ненавидите. Может быть, категорически против того, чтобы носить поддельные товары. И вообще, в принципе, так ли важно, чтобы вот у вас была бирочка Burberry или Hermé? Или это все тоже чушь, и все эти бренды ничего не значат? Наши координаты. +7 925 48 94 8 – это смс-сообщение, пишите сюда. Телеграм говорит МСК-бот, и прямой эфир 7373-94-8, код 495. Звоните, пообщаемся. Ну, а ты как относишься к этому ко всему? Давай.
Я против подделок, я тебе так скажу. Я бы, с одной стороны, хотела бы сейчас сказать, что я люблю только бренды, и ношу только бренды, но это неправда, потому что я ношу и масс-маркет, и бренды, и все такое. Я поняла, что пока готовилась, поняла, что вот отношение к брендам, вот что должно быть, ну, типа, какое-то именитое, это то, что ты покупаешь сильно надолго. Вот, там, в частности, например, ювелирные украшения, особенно если они какие-то значимые, там, обручальные, то вот пускай оно будет с именем. А все остальное, по большому счету, я эту футболку буду носить 2 месяца, пока лето не закончится. Ну и не вижу ни малейшего смысла покупать ее от какой-то крупной компании. Но это не так важно. А подделки – это прям отвратительно. Вот я прям совсем против. Лучше купить сумку рангом ниже, чем она будет не настоящая. То есть вот этот вот паленый Louis Vuitton из перехода на Пушкинской, спасибо большое, можно Майкла Корса тогда.
А, ну да. Майкл Корс, да? Это вот мусорная вот эта вот фирма, понимаете, которую так, если не хватило на Louis Vuitton, ну, придется.
Слушай, ну они реально
со
реально
скрипом взять Майкл Корс.
В самых категориях.
При этом, ну, есть... я тебе так скажу, да. Если сравнивать вот вообще любой бренд, вот мы берем, ну давай не будем брать такие совсем какие-то, там, совсем масс-маркет, типа там, я не знаю, H&M, да, ну возьмем чуть-чуть постарше, да. Massimo Dutti какой-нибудь, да, бренд, например, потом возьмем Armani какой-нибудь, линия. Да, какой-нибудь Armani и Armani вот такой, типа Armani Jeans или Armani Exchange, который вот во всех торговых центрах бывает, да, и...
Emporio Armani.
Нет, даже Армани, давай, все, хватит с Армани. Майкл Корс и тот же самый Louis Vuitton. У всех будут сумки сейчас одинаковые. Причем сделаны даже из одного и того же материала. Знаешь, вот этот вот, который не кожа, не пластик, не пойми что, такая сетчатая какая-то штука, вот такая рифленая, да. Которая похожа на кожу. Вот все используют этот материал. У всех одинаковые абсолютно лекала этих сумок. Они все выглядят одинаково. Отличается только надпись на этой сумке. На одной будет написано Майкл Корс, на другой будет написано Джорджо Армани, на третьей, я не знаю, Валентин Юдашкин, на четвертый Луи Виттон. Но отличаются они только ценником. Вот что касается сумок, я вот точно не вижу смысла переплачивать за какой-то оригинал, чтобы получить ровно
не
то же
самое. Не за оригинал,
самое.
Нет. Нет. Ты переплачиваешь здесь не за оригинал, а за, собственно, бренд.
Только за имя, да. Только вот за ту бирочку, которая у тебя будет на сумке. Вот в таком случае я смысла не вижу. При этом тоже интересный вот такой вот, значит, для размышления. На YouTube сейчас достаточно популярен формат, когда люди... Ну, вообще у нас сейчас бум моды, да? Люди коллекционируют кроссовки, коллекционируют кепки и так далее. Сейчас вот мода, она... очень ценится, и много кто за ней следит, она бывает разная у всех, но тем не менее. И очень много на YouTube есть людей, которые обозревают какие-то те же самые кроссовки, футболки и так далее, в общем, следят за модой. И у них есть популярный нынче формат, когда человеку дается, значит, там, стилисту, знаешь, какому-нибудь именитому стилисту, который одевает звезд, дают 2 кроссовка, Balenciaga какая-нибудь, один подделка, другой оригинал, отличи, где одно, где другое.
Так, и?
в 90% случаев не могут отличить. Причем чаще всего, вот, ну, не чаще, но такое очень часто случается, что они говорят подделка на оригинал, потому что настоящий, ну, потому что подделка качеством лучше, чем оригинал. Это касается вот таких брендов, которые сейчас очень дорогие, очень на слуху, но при этом их уже тоже можно назвать массовыми, как Gucci, Balenciaga, тот же самый Louis Vuitton, вот эти вот супердорогие, казалось бы, бренды, да, но которые мы можем увидеть вот, достаточно часто на улицах. Вот, вот эти вот у них вещи, подделки качественнее, чем оригиналы.
Да, либо они просто оригиналы купили там, где тоже были подделки.
Тоже вопрос. Говорят, что в ЦУМе продают подделки.
Говорят.
Да, говорят. Разное
вы
говорят.
Вы такое слыхали.
Да, у нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Подделки никогда не носил и не люблю. Оригинал от подделки, мне кажется, отличить можно, потому что оригинал, он выше качеством всегда. То есть лучше материалы, качественнее, более чистые, экологические и все остальное. То есть, ну, как бы я не видел ни разу случая, где нельзя было отличить подделку от оригинала. Это другой уровень немножко все-таки. Деньги берутся не за просто так.
Значит, вы не сталкивались вот с этими суперкачественными подделками? Они, между прочим, знаете, они, между прочим, тоже стоят недешево. То есть вот если вы думаете, что, например, оригинал стоит там 20 тысяч, а подделка стоит 1000, это неправда. Подделки сейчас бывают тоже 1000 по 10, по 15.
Я скажу так, я не пользуюсь супер брендами, которые супер дорогие. То есть это средний класс, скажем. Вот. И там делать, мне кажется, подделку, где она будет выше качеством оригинала, абсолютно невыгодно. Там, где действительно супер бренды, где там какая-нибудь маечка стоит, извините меня, $1000, возможно, что можно сделать подделку неотличимую, да? Там есть выгода. А вот в среднем нет выгоды, потому что материалы все-таки фирма родная покупает более дорогие, по другим ценам, у них другая там технология и все, и выпуск другой. Невыгодно делать средний класс, скажем, на том же уровне.
Качественные подделки, да, спасибо.
Понятно, спасибо.
Есть, кстати, в этом определенная логика, но, смотри, ты же ведь еще и по ценнику понимаешь. Ну, то есть, ты знаешь, что средняя сумка Louis Vuitton, предположим, стоит 150 тысяч рублей. Угу. А тут тебе предлагают ее за 20. Ну, 20 тысяч тоже, в общем-то, ну, это не самая дешевая
сумка. Знаешь, это, конечно, к сожалению, мне кажется, что это не о том, что обманывают покупателей. Покупателя, который идет покупать себе сумку Louis Vuitton за 10 тысяч рублей...
прекрасно понимает, что это Louis Vuitton за 10 тысяч рублей.
Он прекрасно понимает, что это подделка, да. То есть здесь речь скорее о том, что люди таким образом пытаются кинуть окружающим пыль в глаза. Ты-то будешь понимать, что на тебе подделка. Вот нам написал
вот
Егор.
Вот ты себя будешь чувствовать при этом плохо.
Вот.
Ты-то будешь знать, что ты в фальшивке сейчас.
Вот а кому-то может быть все равно. Понимаешь? А кому-то может быть все равно. Но вот нам Егор написал вещь, которую, значит, я тоже хотел обсудить. Он написал такую фразу. Fake watches for fake people. Ненастоящие часы для ненастоящих людей. Не надо себя выдавать за тех, кем вы не являетесь. Часы... Да. Это ведь тоже такая, значит, я в последнее время, последние где-то полгода, очень заболел вот этой всей часовой темой. Начал интересоваться часами.
Можете позволить.
Вот не могу сказать, что прям могу себе позволить, но вот заболел, мне интересно вообще. Я там читаю обзоры, слежу за новинками, смотрю ролики и так далее, и прикупил себе на самом деле несколько механических часов, значит, с тех пор, как я, значит, этим заболел, и теперь из дома без часов выйти не могу. И вот самый популярный в мире бренд часов, самый продаваемый, это Rolex. Они продают там...
Я так почему-то и подумал.
Да, ну, это так оно и есть. Самый продаваемый, значит, бренд часов, Rolex. Они продают где-то... Не самый продаваемый, наверное, какой-нибудь Swatch дешевые, но по общей выручке Rolex получает больше денег. Они продают в среднем 1 000 000 часов в год. При этом это самые подделываемые часы в мире. И бывает, их так подделывают, что подделка будет стоить 1050-60 рублей. То есть за эти деньги ты можешь купить какие-нибудь действительно хорошие, по-настоящему хорошие, качественные, настоящие швейцарские механические часы. Какие-нибудь там, я не знаю, Longines.
Но не именитые.
Нет, именитый, ну, Longines тебе говорит что-нибудь, это марка. Longines. Да, да, вот ты Longines можешь купить за эти деньги. Прекрасные будут у тебя часы, шикарные. Но ты можешь купить подделку Rolex китайскую за эти же деньги, которая будет, ну, она не будет практически ничем отличаться. Там подделывают даже лазерные гравировки на сапфировом стекле, которую видно только под определенным углом. Даже механизм, ну, вот говорят, что механизмы в этих часах плохие, даже механизмы практически один в один теперь научились китайцы подделывать.
Хорошо, и как ты будешь чувствовать себя в китайской подделке Rolex?
А вот вопрос.
Вот ты лично.
Вот вопрос, как да. Я буду плохо. Как, ну, потому, как что китайская я буду... подделка. Да, потому что я буду осознавать, что на мне не настоящий Rolex. Конечно. Но зато окружающие будут думать, наверное, что, о, какой крутой чувак в Rolex'ах. А с другой стороны, я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, что если на руке Rolex'а у кого-то, то они сначала думают, что это подделка. И уже не верят, что это настоящий. То есть, а, Rolex, да, да, все фигня.
Знаешь, зависит от того... Нумератор купил на рынке.
Да, зависит от того, в каком ты окружении. То есть, если ты, например, вышел из машины такого средненького класса в Rolex'ах, то сразу понятно, или из такси, не бизнес, тогда понятно, не настоящий. А если ты вышел из какого-нибудь Mercedes S-класса, там, из Майбаха, тогда да. Тогда это вот сразу понятно, человек в настоящих Rolex'ах, при этом, наверное, человеку на S-классе можно купить и подделку, все равно поверит. Ну вот интересно.
Вот, это как раз то, о чем мы говорили. Когда ты, я все время говорю о том, что если Ксения Собчак когда-нибудь выйдет в свет с поддельным Louis Vuitton, никому даже в голову не придет, что он будет поддельный.
Да, не придет.
Никогда, просто, понимаешь, она просто реально может покупать сумки в переходе на Пушкинской. Там наверняка уже не продают сумки, это я все какие-то, знаешь, мои фантомные боли.
Ну, когда ты спускалась последний раз в метро, да, там в районе Пушкинской, там еще были магазины. Хотя, кстати, знаешь, я вот сейчас выпендриваюсь, а я тоже там давно не был в переходе, поэтому не знаю, может быть, еще что-нибудь осталось. Но смысл понятен, да.
Ты понимаешь, да? Вот ты вроде бы уже в таком статусе, когда тебе совершенно не обязательно покупать настоящие вещи. Но ты их покупаешь уже просто по привычке, потому что ты привык чувствовать себя классным. Разве нет? Вот, слушай, все часы, между прочим,
да, уже миллиард сообщений зашло, о часах. Зашло, да. Наши люди в Голливуде. Вот Егор пишет, что я наш человек, значит. Часовая болезнь, она такая. Как по мне, если нет денег на Омега, купи бэушную Омегу. Нет денег на БУ, купи винтаж, которому 50 лет. Нет денег на винтаж, купи Сейка и соответствуй своему статусу. Сейка — японские прекрасные, на самом деле, часы. Качественные, красивые, надежные, которые прослужат вам всю жизнь. И я согласен с этой логикой. То есть, вот можно действительно там, новая Омега стоит 1400, БУшную Омегу можно купить уже в районе 100 тысяч рублей. Если 100 тоже дорого, можно купить там винтажный за 50. А можно, я говорю, пойти к тому же самому. Это все вообще один конгломерат фирм, там, Swatch Group. И Omega, и Longines, и Swatch, и Tissot, которых нам тоже вот Наталья 68 да, пишет про Tissot. То есть даже у больших корпораций есть ступеньки на любой бюджет. Но у тебя будут настоящие швейцарские часы. Зачем покупать подделку? А у нас есть звонок. Давай пообщаемся. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Вот такая сексуальная женщина позвонила, сейчас все расскажет.
Доброе утро, Анна. Рада слышать.
Да, женщина-то уже из ума выжила. Но дело в том, что касается моего курса, я вообще не люблю эту фирму. И потом она не для моего возраста уже. Это девчонки молоденькие лет 20 себе могут позволить такое. А куда я с моим курсом? На меня же будут смотреть, как на идиотку.
Поэтому вы... Покупаете Шанель. Поэтому вы покупаете Шанель.
Я покупаю Шанель, я иногда покупаю Биркин, но, естественно, очень люблю Луи Виттон. Я Прадо люблю. И обувь Прадо люблю.
Прадо прекрасная фирма. Здесь я с вами согласен.
А что касается одежды, вы понимаете, какая штука? У меня фигура очень нестандартная. У меня 62 талия, 95 сантиметров бедра. Сейчас муж зайдет, что 94, но это не важно. И у меня вместо груди вымя. И поэтому вот есть фирмы, которые я точно знаю. Вот если это фирменная вещь, она на меня сядет.
А, вот, да. Вот.
Типа Валентина или Кошарель. Вот это я точно знаю. Если это подделка этих фирм, все, у меня будет вот с верхней частью проблемы. Ну, знаю я это по себе.
Теперь мы знаем, что Валентина шьет на дам с пышной грудью.
Ну, в общем, в целом, да. У них много моделей. А часы я так предпочитаю вообще Cartier, мои любимые.
Я был готов поставить все, что угодно, что Cartier будет ваша любимая фирма.
Да.
Чувствовал.
Но это у меня, видимо, от свекрови передалось. Потому что в моем детстве часы, это же была роскошь необыкновенная. Но дело не в этом, ладно. Что хотела сказать? А, я хотела сказать по поводу парфюма. Вот покупать у нас парфюм. Я понимаю, что сейчас меня все возненавидят и скажут, что я здесь сижу, старая идиотка, выпендриваюсь. Но, честное слово, но это такое неблагодарное дело.
Только селекция, Анна, только селекция.
Вот, ну, не знаю.
Селекция вот,
сколько раз
можно.
Что-то пыталась. Ну, может быть, у меня уже бзик. Поэтому я все-таки как-то предпочитаю парфюм, перчатки. Желательно, конечно, и чулки привозить. Но сейчас вот чулки не привезешь. Ну, на чулках я помешана. Это у меня комплекс войны. После военного времени, когда я ходила в чулках, самых обычных, чтоб мне на них больше было, чем самих чулок. Вот. А тут вот выпустили меня из сумасшедшего дома-то. Первое, что я сделала, я поехала на Петровку и в Столешников. Ну, купила я себе пару чулок. Ну, не одну, конечно. Но вот что-то мне кажется, вот, ну, не то. Вот, ну, не то. Не знаю. Ну, может, а может, действительно, просто избаловалась. И в конец обнаглела на старости лет. Может, и так.
Можете себе позволить, Анна. Можете позволить себе. Спасибо. Ну,
сейчас уже могу. Мне бы эти возможности в 30 лет. Нет, в 30 лет уже было ничего как раз. Кстати, мне в 62-м году была выставка японская в Москве, и мне подарили часы Seiko. Ребята, они ходят до сих пор.
Да-да-да, я об этом и говорю. Прекрасные часы.
Да, но у меня есть самые любимые часы. Мне их подарил Исаак Осипович Дунаевский на мой юбилей на 30-летие. К сожалению, через месяц умер. И я их очень-очень-очень люблю. Механизм там наш, а вот браслет и корпус сделаны на заказ у очень хорошего ювелира московского. Теперь уже, конечно, царство ему небесное. Евреи всегда были хорошими ювелирами.
Спасибо вам, Анна, спасибо.
Вот, ну вот, очень... позвонила с утра, повыпендрилась.
Очень хорошо.
А мы рады, да, ждем вас всегда. Спасибо вам огромное, спасибо.
Знаешь, ну что мы обнаружили?
Я не знаю, что мы обнаружили. Вот Анна нам сказала про то, что у нее часы есть, да, с нашим механизмом. Уж если уж про часы, да, все, я сел на своего конька, называется.
Я уже поняла, да. Понимаешь, да. Мне даже сказать нечего, я не ношу часы, мне надо срочно начать.
Срочно надо начать, ты обращайся, я тебе это проинструктирую. Да, я теперь уже как рыба в воде. Слушай, я недавно себе заказал, к слову, о хороших часах, да, ну, вот как? И о том, что бывают и про подделки. Вот я себе заказал, мне должны со дня на день прийти наши отечественные часы. Производство завода «Восток».
Так.
Прекрасные дайверы. Они стоят 10 тысяч рублей. Мне кажется, ну, эти часы может себе позволить кто угодно за 10 тысяч рублей. У «Востока» есть часы за 3,5 тысячи рублей. И это настоящие механические мануфактурные часы. С хорошим таким классическим дизайном, классическим механизмом. Вот зачем нужно покупать за 10 тысяч рублей что-нибудь там с... Вот там пишут, там будет китайский механизм же. Нет, там будет наш механизм. Наш отечественный российский механизм. Еще советского производства, конечно, но наш. Я к тому, что зачем покупать за эти деньги что-то ненастоящее, если ты можешь даже иногда дешевле позволить себе вещь, ну, действительно настоящую.
Ты посмотри, Егор, ты прям даже понял уже, какие часы ты купил?
Я вам так скажу, Егор, вы угадали.
Ты посмотри, да. Прям только по ценнику, и Егор такой уже сразу, ну я все понял, мне все понятно.
Егор, мы с вами, да, понимаем друг друга. Это действительно Восток-Нептун линейка. Это причем, знаешь, есть особый шарм вокруг этих часов, потому что они выходят лимитированными пачками, там по несколько всего. Вот в этот раз 10 часов, по-моему, было на продаже, я успел их купить буквально там за час, их все разобрали. И в следующий раз непонятно, когда будет. То есть, это настоящая оригинальная вещь.
То есть, ты уже понял, да, что по моему щелканью, что я полезла смотреть на них. Ой, какие красивые.
Красиво, вот видишь.
Ой, красивые.
Зеленые?
Какие, ребята, они зелененькие.
Зеленые, да.
Зеленые, да. Зеленые, очень красивые.
Очень ну, красивые часы. И у тебя будет, ты будешь ходить на запястье и чувствовать что-то настоящее.
Но недостаточно дорогое.
Недостаточно дорогое, но настоящее. И то же самое, ну, Ролексы же ты же тоже можешь купить за 10 тысяч, понимаешь, подделку Ролексов. И Омега какие-нибудь там за 6 тысяч ты можешь купить. На них будет написано Омега. Может быть, с ошибкой. Там, может быть, через...
Скорее всего.
Да, ну, будет написано. Кривенько, косо. Но это не будет настоящая Омега, это будут, скорее всего, низкокачественные часы, и которые там сломаются через какое-то время, и они будут выглядеть как какая-то дурацкая подделка.
Короче, ты топишь за оригиналы.
Я топлю, да, за оригиналы, чтобы вот на что хватает денег, бюджета, вот в этот бюджет покупайте настоящие вещи. Если у вас есть деньги на там какой-нибудь Китон, Луи Виттон и Сальваторе Феррагамо, покупайте эти вещи. Если у вас не хватает на Сальваторе Феррагамо, ну, покупайте, я не знаю, есть Армани. Не хватает на Армани, есть прекрасная Зара, которая шьет, может быть, где-то не очень качественные с точки зрения вещи, а бывают потрясающе качественные вещи, которые прослужат вам долгие годы. У меня несколько пиджаков Зара есть, которые мне служат дольше всего там из всего моего гардероба и так далее.
Судорожно начинаю соображать, есть ли у меня что-нибудь из Зары, ну, конечно, нет.
Ну, да.
Нет, просто так сложилось.
Женя, это конечно, не тот случай, да, но вот я тот.
Нет, это не означает, что у меня нет вещей из H&M, например.
H&M, да, если не хватает на еще что-то, есть H&M. Я все-таки считаю, что подделку носить... Ну, я лично себя бы чувствовал неудобно, если бы на мне была поддельная вещь. Я бы это знал, эта мысль бы как-то была у меня в голове, и чувствовал бы себя некомфортно.
Тебя бы гнобило бы все время.
Да, гнобило,
не знаю. А в Заре ты прям чувствуешь себя, ну, вот Зару надел, и сразу все, вот он, я простой.
Да нету мыслей никаких.
Простой московский парнишка.
Из Красногорска, да. Простой московский из Красногорска. С вами сегодня была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, друзья, спасибо.
До завтра. Счастливо.